Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на тему «Смешение в собраниях». Очень важные сведения сообщает нам на эту тему в своем послании брат нашего Господа Иисуса Иуда. Это послание состоит всего лишь из одной главы, поэтому обратимся к его посланию и прочитаем первые 11 стихов. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего первого состояния, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь! А сии злословят то, чего не знают, но то, что по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Как видите, мы имеем сегодня обширную программу, которую мы постараемся рассмотреть в этих 11 стихах. Совершенно ясно, что все сообщение в этих 11 стихах мы не сможем рассмотреть до мельчайших подробностей, но мы попытаемся рассмотреть самое важное, самое необходимое и самое существенное и их взаимосвязи. Лично для меня намного легче говорить на какую-нибудь короткую тему, чем о такой обширной программе. Коротко скажу немного об этом послании Иуды. Точно нельзя сказать, но оно написано примерно между 65 и 70 годами нашей эры. Автором этого послания является сам Господь Иисус, а писателем этого послания является Иуда, именем которого озаглавлено это послание. В общем, мы исходим из того, что этот Иуда является плотским братом Господа Иисуса, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 54 по 56. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? Это относительно короткое послание Иуды содержит в себе чудовищную полноту отдельных событий. Характер этого послания по содержанию так построен, что оно написано в цейтноте во время отпадения тогдашнего собрания. Этот мотив выступает особенно из предостерегающего содержания этого послания. В нем мы находим предостережение о ложных учениях, которыми это послание особенно занимается. По ходу изложения сегодняшней проповеди мы еще подробнее коснемся этих деталей. На основании этого данное послание содержит в себе соответствующую серьезную подоплеку, а именно из-за тогдашнего фальшивомонетничества в учении. Это значит, что такое состояние наблюдалось среди верующих уже в эпоху древнего собрания. Вы представляете, в чем заключается этот цейтнот? Собрание едва успело зародиться, еще не окрепло, а сатана уже со всех сторон атакует его ложными учениями. Поэтому Иуда призывает в стихе 3 верующих. К чему он призывает? Чтобы подвязаться за веру, однажды преданную святым. Это значит, что уже тогда вера в Иисуса Христа передвинулась в крайнюю опасность, чтобы потерять свое настоящее лицо через людей, которых Иуда описывает в своем послании. Величайшую и внутреннюю нужду мы находим в стихах 4 и 5 этого послания. В этих двух стихах содержится и главная мысль, что в церковь Иисуса, в церковь живого Бога вкрались безбожные люди. Благодаря Эльберфельдерскому переводу Библии мы имеем в какой-то степени более точные высказывания в отношении оригинального текста. Итак, в стихе 4 нашего текста читаем: «Ибо вкрались некоторые люди». Эти люди, о которых Иуда здесь говорит, издревле предназначенные к всему осуждению, предназначены к Божьему осуждению, к Божьему суду, а именно потому, что они не желают покаяться, потому что они не покаялись, чтобы верить в того, который умер за них. Так недвусмысленно Иуда и пишет. Они не хотят передать Иисусу свою жизнь. Они хотят быть религиозными. С этой целью они пришли тогда в собрание. Но они не хотели передать свою жизнь Иисусу. О них Писание говорит в Евангелии от Матфея в главе 7 стихи с 16 по 18. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Иуда узнает их по их поведению, по их плодам. В стихе 4 нашего главного текста он говорит о таких людях. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Если люди незаметно вкрадываются в среду спасенных, и не принимают спасение, которое подарено нам Иисусом Христом, то то это является отвержением Бога и Его Сына Иисуса Христа. В этом месте этим примером Господь Иисус показывает внутреннее духовное состояние какого-нибудь собрания, которое существует не в соответствии с Божьей волей, не по принципам Слова Божьего. Это отрицание Иисуса наблюдалось в то время и существует также сегодня, что неспасенные души вкрадываются в какое-нибудь собрание и выдают себя членами этого собрания. Это правонарушение Слово Божие называет словом «вкрадываться». А мы можем сказать, что много таких вкрадываний нашло место в некоторых собраниях, как тогда, так и сегодня. Поэтому верующие таких собраний вынуждены жить среди безбожников и духовно питаться ложными представлениями о библейском учении, питаться полуправдой, потому что эти невозрожденные люди, которые вкрадываются в собрание, навязывают собранию свои ложные учения. Этот грех совместного пребывания верующих с безбожниками, с этими неспасенными, и тот факт, что они одновременно ведут с ними общение духа, является нуждой в сердце апостола Иуды, а также главным поводом для написания этого послания. Мы должны, конечно, приглашать в наши собрания неспасенных людей с целью ближе ознакомить их с Евангелием Иисуса. С точки зрения Слова Божьего, это является даже нашей обязанностью. Это само собой понятно, чтобы они слышали слово Евангелия. Но в послании Иуды не это имеется в виду. Здесь речь идет особенно о определенных вещах, как мы ниже увидим, о вещах, в которых мы представляем Божий Дух. К сожалению, не только во время апостола Иуды, но и сегодня многие дети Божьи живут в такой мерзости смешения с невозрожденными. Но и более того, многие дети Божьи не желают даже задумываться о проблемах, которые Святое Писание как предупреждение нам сообщает. Библейскую церковь вызвал в бытие живой Бог. О церкви Иисуса можно сказать, что это такое учреждение, где Иисус Христос находится в его центре. А там, где Иисус присутствует через свой дух, там неспасенным в общении с его духом нечего искать. Ведь они имеют духа мира сего, и этого должно быть для них достаточно до тех пор, пока они в покаянии не передадут свою жизнь Иисусу, пока они не покаются. Но если мы, вопреки учению Слова Божьего, будем заботиться о том, чтобы представить единство духа с неспасенными, то этим самым мы будем отвергать духовное тело Христа. По этому поводу я должен вам сказать, что на длительное время Господь Иисус этого не потерпит. Этот грех настолько тяжек в глазах Бога, потому что основание, фундамент существования такого собрания построен в конечном счете на лжи. На основании первого послания Коринфянам, глава 10, стих 17, невозможно, чтобы неспасенные вместе с нами могли признать и сказать: «Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Это не соответствует истине, а Бог не позволит, чтобы ему постоянно преподносили такие ложные вещи. Именно в этом искушают тело Христа, чтобы смешать его с чужим духом и сделать его блудным телом. Этот факт является главной причиной бессилия и омеления, причиной движения назад многих поместных собраний. На такие вещи Бог отвечает с неба. Как именно? Этому Библия учит нас посредством худобы в собраниях. К примеру, мы об этом читаем в Псалме 105, стихи 14 и 15. Израильтяне увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. В необитаемой. И Он, хотя и исполнил прошение их, но послал худобу на души их. Как видите, Бог не просто отвечал на какие-то прошения Израиля, но в ответ на их похоти Он отвечал судом в том, что Он послал худобу на их души. А вот что превращается худоба, нам достаточно известно. Это суд Божий, который начинается с его дома, как мы об этом читаем в Новом Завете, в первом послании Петра, глава 4, стих 17. «Ибо время начаться суду с дома Божия, если же прежде с нас начнется, с детей Божиих, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Заостряю на этом печальном факте внимание всех детей Божиих, а особенно всех верующих, которые по заданию Господа Иисуса занимаются евангелизацией. Мы живем в очень трудное время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. А это значит, что в этом мире мало осталось таких людей, которые на основании предузнания Бога, согласно посланию Римлянам 8:29, должны быть еще спасены. Но в этом вопросе действует еще и другой фактор. Так как вина непрощенных грехов тяготеет и на душах таких детей Божиих, которые принимают участие в евангелизации, то даже из тех людей, которые были Богом предузнаны и должны еще покаяться, едва кто-то из них еще кается. Это есть худоба души. Мы не видим через наш труд покаяний. Дальнейшее содержание послания апостола Иуды, как мы сейчас увидим, занимается в основном только этой проблемой, а все остальные сообщения – это только детали. С грустным сердцем апостол Иуда определяет в стихе 5, что дети Божии того времени обо всем этом знали. Это явно вытекает из выражения «Я хочу напомнить вам, уже знающим это». А мы, имеющие в руках Библию, Слово Божие, находимся не в лучшем положении в том, что и мы все это знаем, независимо от того, в какой доминации тот или другой принадлежит. Напоминание апостола Иуды гласит, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. А сегодня все те, которые приходят на богослужение и слушают Слово Божие, но не принимают Иисуса Христа в свои сердца, это именно такие люди, как тогдашние неверовавшие, которых Господь погубил. А тот факт, что Бог этих неверовавших погубил, Библия сообщает нам как предупреждающий пример прошлой жизни Израиля. Следовательно, вопрос послушания, вопрос представления с неверующими духовного единства является в конечном счете вопросом веры вообще. Поэтому, по той же причине, начиная от стиха 6, апостол Иуда приводит историю прошлого, историю отпавших ангелов, как чрезвычайно предостерегающий нас пример. Это такой пример, на основании которого мы должны учиться. Под ангелами, о которых мы читаем в стихе 6, мы понимаем, как говорит Библия, демонов. Некоторые верующие боятся демонов. Но, как известно, страх перед демонами приходит от самих демонов. О них мы читаем. Ангелов, не сохранивших своего первого состояния, но оставивших свое жилище. Их первым состоянием было послушание Богу. Ангелы не знают Божьей любви. Они видят Божью любовь по отношению к людям, но они не являются предметом Божьей любви. Поэтому мы читаем в послании евреям, глава 2, стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Бог никогда не восприемлет ангелов, ни одного из них, потому что они являются таким творением, которые не искуплены кровью Божьего Сына Иисуса Христа. Они не имеют жертвы, поэтому должны оставаться в послушании. И если они этого не делают, то для них не будет спасения. Если мы поставим вопрос, почему тогда для них не будет спасения, то я могу сказать, потому что они Бога видели, а Адам и Ева, к великому счастью, Бога не видели, а ангелы видели лицо святого Бога. Как Адам и Ева, так и все мы вместе со всеми их потомками Бога не видели. Поэтому Бог подарил нам благодать. Об этом говорит и Новый Завет в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Поэтому Иисус и говорит своему ученику Филиппу по этому поводу в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 8 и 9. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Поскольку ангелы не сохранили своего первого состояния в послушании Богу, но совершили восстание против Бога, поэтому они вынуждены были оставить свое жилище. Бог низверг сатану и 1/3 восставших ангелов с небес на землю. Об этом низвержении сатаны и его демонов Иисус сообщил своим ученикам в Евангелии от Луки, глава 10, стих 18. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Но все это событие произошло с ангелами, потому что они стали Богу непослушными. По этой причине они вынуждены были оставить свое жилище на небесах. Послушание ангелов было условием их положения перед Богом. Ангелы прославляют Бога и исполняют все его задания только на основании послушания. Причем не только световые ангелы, но и демоны являются перед Богом служебными духами, как читаем в послании евреям, глава 1, стихи 13 и 14. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»?» Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? А теперь я всех вас спрашиваю, Вы можете себе представить действительную серьезность этой ситуации, что эти верующие, о которых говорит апостол Иуда, жили с неверующими в пределах одного собрания, в единстве духа, и что апостол Иуда сравнивает их состояние с состоянием отпавших ангелов. Тогда это состояние является полнейшей катастрофой. Это написано в послании апостола Иуды. А кто говорит, что это неправда, тот сверх всего является еще и грубым и жестоким лжецом. Таким образом, все это толкует Слово Божие. Таким образом, Бог все это видит. В стихе 5 нашего главного текста мы читаем: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, совершил над ними суд, всех от 20 лет и выше устелил в пустыне». Точно так Бог предопределил для суда и всех людей, которые вкрались в собрание, но отвергают Господа Иисуса, как читаем в стихе 4, и отпавших ангелов, согласно стиха 6. Почему эти люди определены для суда? Потому что Бог видит и знает, что они не хотят прийти к Иисусу Христу. Потому что Бог видит, что они не хотят обратиться к Иисусу. Поэтому Слово Божие говорит, что они предопределены для вечного суда. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.